Здравствуйте. С вами в эфире на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время», программа «Деньги на свободе». И я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги на жизнь. Зачем российские власти снижают потребительский минимум? Больные деньги. Во сколько обойдется эпидемия коронавируса в России и мире?
Коронавирус продолжает распространяться, и в пятницу вечером он был официально признан эпидемией. О последствиях борьбы со смертельной болезнью, в результате которых рецессия, импортозамещение и дезинтеграция, возможно, станут главными словами года во многих странах мира, мы сегодня еще поговорим. Неожиданно появившийся вирус не только подкинул проблем, он еще и обострил уже существующие в мире тенденции. За примером далеко ходить не надо. С 1 февраля Великобритания официально перестала быть частью Евросоюза. Немедленных потрясений ни для британской, ни для мировой, ни для европейской экономики никто не ждет. Цивилизованный развод предусматривает переходный период в течение года, когда продолжит действовать большинство соглашений в области экономики. Лондон тоже с высокой долей вероятности останется одним из основных мировых финансовых центров, хотя на это есть разные точки зрения. Важно другое. В долгосрочной перспективе процесс дезинтеграции может продолжиться, в том числе и в самой Великобритании. Повторный референдум об отделении Шотландии, большинство жителей, которые голосовали против выхода из Евросоюза, выглядит весьма вероятным. И победа сторонников независимости Шотландии может состояться уже очень скоро. Дезинтеграционные процессы в Европе с каждым годом усиливаются. Растет популярность евроскептиков. Усиливаются позиции сторонников независимости отдельных стран или регионов внутри стран. Политика нынешнего американского президента, который ставит интересы США превыше всего, это другая сторона той же самой медали. Она в корне меняет не просто экономическую, финансовую, социальную или любую другую политику в мире, но и сами принципы, на которых эта политика строится. Если раньше непререкаемой истиной считался тезис о том, что в современном мире все так сильно связано, что все плывут в одной лодке, то сейчас на первый план выходит принцип «каждый сам за себя». Каждый спасается как может. Главное – выплыть, даже если для этого придется утопить соседа. Торговые войны и ограничения – первый, но далеко не последний шаг на этом пути. Если рынки продолжат лихорадить, на очереди может оказаться финансовый сектор. И речь уже пойдет не о валютных войнах, а об ограничениях на вывод капиталов из тех или иных стран, ужесточении валютного регулирования, а то и вовсе конфискационных мерах. И все это под благовидными предлогами защиты национальных рынков, национальных банков, национальных экономик и финансов. Мир, где каждый сам за себя – легкая добыча для популистов, которые год от года набирают очки. Этот мир гораздо менее стабилен и предсказуем. В ход могут пойти идеи и рецепты, которые сегодня еще выглядят сущим безумием. Но главное, подобная дезинтеграция несовместима с той финансовой моделью, которая пошла трещинами в 2008 году и которую удалось сохранить ценой беспрецедентных стимулов и прямых финансовых вливаний. Дисбалансы и перекосы, вылившиеся в великую рецессию за годы после прошлого кризиса, достигли таких масштабов, что никакого мягкого пути борьбы с ними уже даже не просматривается. Помимо финансов, есть еще один сектор, которому национальные границы стали слишком тесны, и для которого дезинтеграция просто несовместима с жизнью. Это высокие технологии. Как будут реагировать Facebook, Google или Apple на меры, направленные на защиту от их экспансии, предсказать пока сложно. Но едва ли они так просто смирятся с потерей глобального статуса и возвратом на национальный уровень. Это же относится, кстати, не только к высоким технологиям, но и к другим транснациональным компаниям. От Alibaba группы Samsung Electronics до McDonald's и крупнейших мировых автопроизводителей. Рано или поздно они предложат свою финансовую и экономическую альтернативу, которая уже начинает прорастать в экспериментах с блокчейн-технологиями. Причем не обязательно это будет проект Libra Марка Цукерберга, который планируется к запуску уже в этом году. С тем же успехом империя фастфуда может совершить финансовую революцию, выпустив монету, на которую в любом уголке мира можно будет купить котлету в булке. И эта монета рискует оказаться в 100 раз надежнее любой из существующих национальных валют. А лишение любого современного государства монополии на выпуск денег будет означать близкий конец самого этого государства. Впрочем, пока национальные государства с разной степенью эффективности продолжают функционировать, в том числе и в России. О результатах деятельности отечественных чиновников, первых шагах нового правительства для улучшения этих результатов, мы сейчас и поговорим, прежде чем вплотную заняться китайским вирусом. Министерство труда и, на минуточку, социальной защиты во главе с новым министром Антоном Котяковым предложило снизить уровень прожиточного минимума в России. Эта новость прозвучала довольно неожиданно, особенно если учесть все последние президентские инициативы, которые носят ярко выраженную социальную направленность. С темой разбиралась Алена Вершинина. Добрый вечер, Алена. Что удалось выяснить?
Привет, Максим. Давай с самого начала разберемся с основными понятиями. В России в октябре 1997 года был принят закон о прожиточном минимуме. В нем этот самый прожиточный минимум авторы определили как стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Проще говоря, прожиточный минимум – это сумма денег, достаточная для покупки минимального набора продуктов, товаров, услуг, чтобы не умереть от голода, холода и болезней. Но чтобы понять заложенное в законе понятие прожиточного минимума, нам нужно также выяснить, что такое потребительская корзина. Ее закон определяет так. Это минимальный набор продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также непродовольственных товаров и услуг, стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания. Прожиточный минимум рассчитывается на среднестатистического жителя страны и по отдельным демографическим группам он заметно колеблется. Точно так же колеблется и состав продовольственной корзины. Ее отдельно считают для работающих людей, пенсионеров и детей. Всего в состав такой корзины входит 11 позиций. Это хлеб и макароны, картофель, овощи и фрукты, сахар и кондитерские изделия, мясо и рыба, молоко, яйца, масло и так называемые прочие продукты, в которые записывают чай, соль и специи. Все это, кроме яиц, считают в килограммах на человека в год. А вот яйца в штуках. Их, например, взрослым полагается аж 210 штук в год, детям на 9 меньше, 201, а пенсионерам и того меньше, 200. Величина прожиточного минимума – вещь непостоянная, и она пересчитывается каждые 3 месяца в целом по России, а также по отдельным регионам. Для его определения используют цены предыдущего квартала, но чаще предшествующего предыдущему. По закону Росстат должен предоставлять данные за предшествующий квартал не позднее 15 дней после его завершения. Но итоговые вычисления делаются не так быстро. Согласно документу, страна поделена на 10 зон в зависимости от факторов, влияющих на особенности питания. Это климат, сельскохозяйственные овощи, которые растут в данном регионе и так далее. Фактически, прожиточный минимум является той самой чертой бедности, за которой в России находится почти 20 миллионов человек. Даже по официальной статистике. Именно эту цифру используют, например, чтобы признать семью или одиноко проживающего гражданина малоимущим. На социальную поддержку может претендовать, если доход на члена семьи ниже прожиточного минимума. От размера прожиточного минимума также зависит и минимальный размер оплаты труда. Сейчас МРОТ на год устанавливается в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. Прожиточный минимум используют при формировании федерального и местных бюджетов, а также стипендий. На его основе определяются размеры пособий и прочих льгот. Сейчас прожиточный минимум в России составляет 10 609 рублей. Для так называемого трудоспособного населения эта цифра выше – 11 510 рублей. Детям требуется не меньше 10 383 рублей в месяц. Самый низкий прожиточный минимум установлен для пенсионеров. Правительство считает, что после выхода на пенсию человек начинает меньше есть и покупать меньше одежды. Поэтому пенсионерам достаточно хотя бы 8 788 рублей в месяц. То есть на 17% меньше средней величины. Для сравнения приведу также цифры по Москве. Средний прожиточный минимум в столице составляет 17 329 рублей. Для работающих граждан 19 797 рублей. Для детей 12 253 и для пенсионеров 14 889 рублей.
Детям, конечно, нужно одежду менять чаще, чем пенсионерам, потому что они хотя бы растут, да, а пенсионеры не очень. Тем не менее, Алена, в цифрах, которые только что прозвучали, уже заложено снижение по результатам последнего квартала, с которого мы начинали, и или это тот самый максимальный размер, который был официально установлен по результатам предыдущих кварталов?
Максим, это уже обновленные цифры с учетом уменьшения за четвертый квартал прошлого года. В целом величина прожиточного минимума снизилась по сравнению к предыдущим трем месяцам почти на 4%, на 3,7%, если быть совсем точными. Еще раз приведу цифры. Например, в третьем квартале прошлого года прожиточный минимум составлял 11 012 рублей, а теперь он снизился на 403 рубля.
Спасибо, Алена. Чиновники из Министерства труда объясняют свое предложение снизить размер потребительского минимума тем, что в последнем квартале прошлого года резко упали цены на ряд продуктов питания, прежде всего овощи. Вроде бы вполне логично. Собрали урожай, цены снизились, поэтому на те же деньги можно купить больше картошки, лука и даже сахара. А поскольку много картошки и уж тем более сахара есть вредно, ну, надо снижать стоимость корзины, чтобы граждане совсем уж не заедались. Чисто технократический подход. Недаром новое правительство называют технократами. Но даже после подсказки Путина о необходимости пересмотра состава потребительской корзины в пользу мяса, рыбы и овощей, чиновники не догадались сказать, теперь вы на потребительский минимум можете позволить себе лишний кусок мяса и дополнительный банан в год. Нет, об этом речи не идет. Впрочем, и к самим цифрам, которыми Минтруда пытается обосновать свое решение снизить потребительский минимум, тоже есть вопросы. Так, по данным Росстата, потребительские цены, в том числе и на продовольствие, в четвертом квартале 2019 года не снижались. Ни по отношению к предыдущему кварталу, ни по отношению к четвертому кварталу прошлого года. И если на какие-то отдельные товары цены действительно упали, то на другие выросли. И этот рост компенсировал сезонное удешевление плода овощной продукции. Справедливости ради, надо сказать, что инфляция замедлилась почти до нуля. Но о дефляции речь точно не идет. Есть еще одно существенное дополнение, которое заставляет усомниться в обоснованности снижения прожиточного минимума. Живя в России, умереть можно не только от голода, но и от холода. Так что помимо продуктовой корзины, потребительский минимум включает деньги на покупку непродовольственных товаров и услуг. Но если изначально после принятия в 1997 году закона о потребительском минимуме чиновники добросовестно считали нужное количество зимней одежды и летней обуви, то сейчас задача существенно упростилась. Стоимость непродовольственных товаров и услуг просто привязали к стоимости продовольственной корзины. Это 30-35% в зависимости от климатической зоны или региона. Если продукты дешевеют в том числе из-за сезонных факторов, то снижается и сумма покупки, предусмотренная на покупку одежды, обуви, оплаты услуг, ЖКХ и так далее. Считать, конечно, стало проще. Не нужно, например, думать о том, что ребенку сезонную одежду и обувь приходится покупать 2-3 раза в год. Так что в адекватности вот этой новой методики лично у меня есть большие сомнения. Но вернемся к официальной статистике. По логике, резкое снижение цен на продовольствие, которое Министерство труда и социальной защиты пытается сделать основанием для снижения величины прожиточного минимума, должно самым благотворным образом сказаться на размере реальных располагаемых доходов населения. Ну, ведь это расходы за вычетом обязательных доходов за вычетом обязательных расходов с поправкой на рост цен. Цены резко падают, значит, располагаемые доходы должны также резко расти. Но тут небольшая неувязочка. По данным Росстата, показатель в прошлом году вырос на 0,8%. Однако максимальный рост, немало удививший, кстати, экспертов, был зафиксирован в третьем, а не в четвертом квартале. Тогда рост составил более 3%. В четвертом же квартале темпы снизились до 1,1%. В программе, посвященной итогам прошлого года, наши эксперты отмечали, что уровень доверия к официальной статистике в последнее время ниже любых разумных границ. Поэтому обратимся к тому, как ощущают себя сами граждане. Компании Conference Board и Nielsen проводят по всему миру опросы и замеряют уровень потребительского доверия. Это показатель, который характеризует уровень текущего потребительского поведения и оценку перспектив. В России в последнем квартале прошлого года вот этот уровень потребительского доверия снизился с 73 до 68 пунктов и стал вторым с конца в Европе. С 69 до 79% выросло число россиян, которым приходится экономить, в том числе на продуктах питания. Расходы на еду снизили за этот же период 56% наших сограждан. А доля тех, кто обеспокоен ростом цен на продовольствие, повысилась с 25% до 28%. Так что вот эти все сказки о резком снижении цен давайте оставим где-нибудь в другом месте. Но вернемся к потребительскому минимуму. Новость о его снижении вызвала, мягко говоря, негативную реакцию. И Минтруду пришлось объяснять, что цифра за четвертый квартал ничего не значит. На размер пенсии и социальных пособий никак не повлияет, поскольку для этих целей будут использоваться данные за второй квартал. Позиция довольно странная. К чему тогда считать прожиточный минимум раз в квартал, если можно делать это раз в год? Кроме того, заявление для прессы – специфический формат, даже если его делает министр. Сегодня он министр, а завтра какой-нибудь советник или помощник, с которого взятки гладкие. А то и вовсе библиотекарь в колонии. Есть и такие прецеденты. Зато пониженный размер потребительского минимума будет теперь фигурировать во всех официальных документах. И работники собесов будут исходить не из заявлений для прессы, а из официальных документов. Но главное, что чем ниже провести черту, за которой официально начинается бедность, тем меньше людей окажется за этой чертой. Из какого показателя будет исходить Росстат, чтобы оценить официальный уровень бедности в России в первом квартале этого года, гадать не приходится. Так что уже сейчас можно не сомневаться, что при прочих равных уровень бедности в России скоро снизится. И новое правительство, которое нынешний скандал легко переживет, через 3 месяца запишет в актив красивую цифру. В такого рода общественной психотерапии не было бы никакой беды, если бы не одно обстоятельство. Снизить сейчас размер потребительского минимума, а через некоторое время придет в мои документы человек, чей доход попадает в тот самый зазор, в те самые 400 рублей за пособием, а его отправят в освояси на том основании, что никакой он не бедный, а только прибедняется. Ну вот дошла очередь и до коронавируса, который продолжает оставаться главным ньюсмейкером, в том числе и в области экономики. В конце прошлой недели болезнь была признана эпидемией. Всемирная организация здравоохранения ввела по всему миру режим чрезвычайной ситуации. Правда, на пресс-конференции, которая прошла по завершении заседания ВОЗ, было отмечено, что китайские власти предпринимают все необходимые меры для борьбы с распространением вируса. И дополнительных действий, ограничивающих перемещение товаров или грузов между странами, может не потребоваться. Это неоднозначное заявление поначалу даже привело к некоторому отскоку на фондовых и товарных рынках. Однако вскоре падение возобновилось с новой силой. Режим чрезвычайной ситуации, который на национальном уровне был введен в ряде стран, включая США, помимо прочего, дает компаниям возможность при неисполнении своих обязательств по контрактам ссылаться на форс-мажор. Китайские власти еще на прошлой неделе объявили, что все местные компании, которые сорвут исполнение заключенных контрактов из-за эпидемии, получат справки о наличии обстоятельств непреодолимой силы. И это будет абсолютной правдой. Власти китайских регионов, на которые приходится 90% выплавки меди в стране, 60% производства стали, 60% переработки нефти и 40% добычи угля, продлили выходные как минимум до 10 февраля. В провинции Хубэй, тоже промышленный регион, где находится очаг коронавируса, праздники продлятся как минимум до 14 февраля. Инвесторы не без трепета ждали сегодняшнего открытия китайского фондового рынка после выходных, продлившихся из-за коронавируса на несколько дней больше. В воскресенье Народный банк Китая заявил, что намерен использовать соглашение об обратном выкупе для обеспечения ликвидности в размере 1 триллиона 200 миллиардов юаней. Это больше 170 миллиардов долларов. По данным Bloomberg, чистая сумма стимулирования, то есть денег, вкачанных в экономику, составит 150 миллиардов юаней или около 22 миллиардов долларов, итог на сегодняшний день. Хотя китайские власти предоставили банкам и брокерам дополнительные объемы ликвидности, волнения были оправданы. Открытие торгов в континентальном Китае вылилось в обвал. Индексы бирж упали на 8-9%. Нефть потеряла 3,5%, и цена барреля Brent опустилась в район 56 долларов, хотя еще в начале года пыталась штурмовать планку на уровне 70 долларов за баррель. Ничего удивительного. По некоторым оценкам, совокупное потребление нефти в Китае рухнуло уже сейчас на 20%, то есть на 3 миллиона баррелей в сутки. Экономические последствия вынужденного простоя изрядной части китайской экономики, все более реальные перспективы временной изоляции Китая выглядят весьма угрожающе. Первый же под удар попал индустрия туризма. И Никита Сафронов обсудил с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе, как вспышка вируса уже повлияла на туристический сектор и чего ждать дальше.
Много было, естественно, за последние, наверное, 20-25 лет, за время существования вообще туристической индустрии как рынка, да, в России, много было случаев, когда распространялась некая болезнь. Но я не помню, чтобы какое-либо заболевание имело такой информационный резонанс, и атипичная пневмония вроде бы была не менее опасна, несложно судить, не будучи специалистом в этой сфере. Но ни одна страна, где распространялась эта болезнь, не предпринимала таких мер, которые предпринял сейчас Китай. Есть потери, которые состоят из выплат тем туристам, которые, в свою очередь, после рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма не смогли выехать в Китай. И эти люди рассчитывают на полное возмещение своих расходов в соответствии со статьей 14 закона о туризме, которая предусматривает этот возврат, что называется, в судебном порядке. Но при этом часть этих людей, то есть это, если посчитать в сумме, сколько должны вернуть туроператоры таким клиентам, это примерно 30 тысяч человек вплоть до июня, это объем бронирований до июня, и при средней стоимости, условно говоря, $800, то это уже $1 миллион у нас, 2,5 миллиона долларов получается, да. Но часть этих людей перебронируется на другие направления, а часть ожидает, особенно те, у которых туры запланированы на апрель и на май, на июнь, они пока вообще ничего не аннулируют и не подают в суд, потому что есть надежда, что ситуация в марте, к марту хотя бы нормализуется, и их туры смогут состояться. Поэтому вот эту часть потерь мы ее как бы даже не считаем. Мы рассматриваем вариант тех людей, которые не смогут поехать, то есть недополученный, условно говоря, доход. То есть это второй кусок, да, потерь. В общем, мы сейчас посчитали, что вот уже на данный момент, как бы в совокупности, да, туроператоры по выездному туризму, те, которые вывозят российских граждан туда, по всей России, это важно, речь не только о потерях больших федеральных туроператоров, но по всей России такие потери на данный момент, состоящие условно из двух частей, составляют порядка 10, от 7 до там, 10 миллионов долларов. Это оценочно. Другой вопрос, и он значительно более масштабный получается, это потери бизнеса въездного. Прием китайских туристов в России. Он тоже затрагивает практически всю страну. В въездном туризме тоже оценочно мы посчитали, что если ситуация до марта не нормализуется, а это значит, что под угрозой будут уже продажи летнего сезона, загрузка летнего сезона, то потери могут составить до $100 миллионов. Конец марта – это такой дедлайн. Если распространение вируса, если не будет распространения вируса без, как сказать, противоядия, да, без какой-то вакцины, будет происходить вплоть до конца марта, вот тогда, да, какая-то часть рынка, которая специализируется только на Китае, подчеркну, что это в основном регионы Дальнего Востока, вот у них бизнес под угрозой.
Ну, на самом деле, туризм – это только малая толика и вершина айсберга. Между тем, о том, как на эпидемию реагируют российские власти, подготовил еще один сюжет Никита Сафронов.
Первые два случая заражения коронавирусом в России зафиксировали 31 января. Уже через сутки страна ограничила авиасообщения, сохранив лишь несколько регулярных рейсов Аэрофлота и китайских авиакомпаний. Россиян из наиболее зараженных коронавирусом регионов Китая по поручению Владимира Путина эвакуируют бортами воздушно-космических сил. Российские железные дороги прекратили пассажирские перевозки. 3 февраля в Москву приехал последний пустой поезд из Пекина. Поначалу РЖД запретила и грузоперевозки, но в тот же день решение отменило. На Китай, как-никак, приходится 12% всего российского экспорта. А премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах защиты.
Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России. Кроме того, теперь она добавлена в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин.
Вспышка вируса ударила по самому больному для России – по ценам на нефть. Брент подешевела на 12% за январь. министр энергетики России допустил, что падать будет еще и мировой спрос на нефть. Но как решать проблему, пока не придумали.
Коронавирус может повлиять только на снижение спроса. Только лишь на это. Если снижение экономики будет в Китае, прогнозы сбудутся. Если так будет развиваться, спрос будет снижаться. В принципе, мы уже несколько раз общались с саудовским министром. Мы готовы реагировать на эти вещи. Но для этого нам нужно будет более точно оценить ситуацию, промониторить, как это будет развиваться в течение нескольких дней.
Зато от всеобщей паники выигрывают фармацевты. Аптеки уже кратно увеличивают стоимость масок для лица, а в некоторых аптеках их уже не достать. Вот только особого смысла в их покупке врач-эксперт Тимур Пестарев не видит.
Маска очень эффективно помогает не заразить других людей вокруг. Если человек находится в скоплении людей, где много людей выделяют патоген.
Да? И это касается ведь не только коронавируса, о котором конечно. Мы говорим, это касается гриппа, любого,
конечно, конечно.
Любого это... заболевания, передаваемого воздушно-капельным путем, насколько я понимаю.
Совершенно верно, совершенно верно. И здесь палка о двух концах, скажем так, такая. С одной стороны, она помогает людям, которые уже заразились, не заражая других. С другой стороны, не так она эффективна у здоровых людей.
К лекарствам от 2019-nCoV, как официально называется возбудитель болезни, предложенным Минздравом, уже есть вопросы в Российской академии наук. Ученые считают, что один из этих препаратов, рибавирин, неэффективен в борьбе с коронавирусами. А в аптеках людям будут, как обычно, предлагать стандартный набор так называемых лекарств от простуды. Всем знакомые названия таблеток и порошочков, которые, во-первых, не лечат, а во-вторых, прилично стоят. А одно из таких лекарств, Арбидол, и вовсе запустило рекламную кампанию, в которой утверждалось, что препарат активен против коронавируса. Федеральная антимонопольная служба справедливо начала проверку.
На этом наше время в эфире, к сожалению, подошло к концу. Я хотел бы еще раз напомнить про наш телеграм-канал «Блант на свободе», в котором мы выложим все, что не вошло в эту программу. На этом мы вынуждены с вами попрощаться. Всего доброго. До следующей недели.